Сегодня мы снова обращаемся к произведению шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Удивительные путешествия Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». Именно так называется это произведение в полном переводе Сергея Штерна. В первой части нашей передачи, посвященной этой истории, мы говорили о самом авторе, ее творчестве, об удивительной истории чудесного исцеления в детстве и приступили к чтению и анализу этого произведения. Своего рода отправились в путешествие вместе с Нильсом, с дикими гусями. Путешествие удивительное. И первое открытие, которое совершил наш герой, а вместе с ним и мы, это то, что там, в небесах, удивительно легко, хорошо и свободно. Там, где нет, как мы знаем, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Вот к этим словам «легко, свободно, хорошо» мы будем обращаться еще не один раз. И эти слова станут, по сути дела, ключевыми словами в понимании той темы, той идеи, которую нам предлагает автор Сельма Лагерлёв. А сейчас стоит познакомиться с теми, с кем летит Нильс. Это перелетные дикие гуси и вожак стаи – гусыня Акка. Это уже старая, опытная гусыня, всеми уважаемая. «Дикие гуси не все похожи на белых», – пишет автор. «Домашние гуси – откормленные, ухоженные, таков и Мортен». Белый гусь, за которого ухватился Нильс, и вместе с ним отправился в путешествие. Мортен – именно так зовут гуся в полном переводе книги, повторяю, переводчик Сергей Штерн. А не Мартин, как мы читаем в других изданиях, неполных, сокращенных. Конечно же, Мортен хочет заслужить уважение вожака стаи Акки. Старается заслужить уважение и Нильс. Восхищенный свободой в небе, он совершает еще одно открытие. Оказывается, его страна, Швеция, похожа на лоскутное одеяло. Как пишет Сельма Лагерлёв, Швеция – это клетчатая страна. А почему так? Да потому что, если смотреть сверху вниз, то все пашни, разделенные перегородочками, похожи на квадратики, треугольники и другие фигурки геометрические, что и делает ее такой лоскутной, клетчатой. Но вот стая спускается вниз, а внизу холод, ледяной ветер. Я прочитаю сейчас вам отрывок, и мы увидим, насколько отличается ощущение свободы, легкости у Нильса там вверху, и как это отличается от того, что он ощущает внизу на земле. Кроме того, мы еще увидим и то, как начинается путь Нильса к своему отчему дому через его поступки. Солнце село, ледяной мрак накрыл землю, и тысячи змей поползли страхи, а лес наполнили леденящие душу шорохи и вздохи. Веселье, охватившее его в воздухе, как ветром сдуло. Он понуро посмотрел на товарищей по путешествию. Других у него не было. И дальше он видит, что его гусь Мортен, он еще называет его просто белым гусем, начал отставать от всей стаи, и когда он спустился на землю, то совсем выдохся. Из клюва сочилась пена, крылья распластались бессильно по земле. «Белый, милый мой!» – у мальчика навернулись слезы. «Попробуй хотя бы воды попить, до озера недалеко», но гусь не шевелился. И тогда он, Мальчик, который стал гномом, то есть маленьким совсем, изо всех сил начал подталкивать белого к воде. Гусак был большой, тяжелый, но вот он, наконец, коснулся воды, имеется в виду гусь, и соскользнул, и поплыл. «Спасибо, что помог до воды набраться», — сказал он. И это был первый раз за весь день, когда мальчик услышал доброе слово. И он так обрадовался. И действительно, есть чему радоваться. Ведь ранее он никогда не слышал этих добрых слов. Да и разве он заслуживал их своим отношением к ближнему? «Я думал, что ты считаешь меня врагом». «Да нет, я уже все забыл», — сказал Мортон. «У гусей короткая память, они не помнят обиды». Главное, что помнил теперь Мортон, это то, что маленький человечек, этот гномик, имеется в виду Нильс, спас ему жизнь. Запомним это, что Нильс хочет вернуться домой, а для этого нужно, чтобы гусь его вернул в этот дом. Но ведь эта сказка не только о путешествии мальчика с гусями. Это история человека, который покинул свой дом и который возвращается в этот дом. Закончился этот день на земле, где дул холодный ледяной ветер, очень хорошо, потому что Нильс, когда положил траву на лед и помог Мортону лечь на эту сухую подстилку, он зарылся в его белый пух, и там было так тепло и уютно. Так прошел первый день, когда совершились два открытия. Первое – это то, что оказывается вверху свободно, легко и хорошо по сравнению с землей. И второе, что оказывается так приятно слышать от других слово «спасибо» и совершать добрые поступки. Таким образом, Нильс вступил на тропу добра и начал свой путь домой. Отважное сердце помогает ему спасать своих ближних, а ближние для него теперь – это гуси. Безрассудны его поступки, когда он спасает от лиса птиц, а точнее Акку, вожака стая. Конечно, безрассудны, потому что ведь он маленький, гномик, но он об этом не думает. Сейчас им двигает любовь и желание спасти того, кто принял его в свою стаю. Страшно ли было ему? Очень, особенно когда он, спасаясь от лиса, забрался на дерево. И там было так холодно. Сейчас мы послушаем, как автор описывает эту сцену, и увидим, с каким большим художественным мастерством Сельма Лагерлёв придает нам состояние природы, пограничное состояние природы, смену ночи и дня. Он очень замерз, и ему было страшно. Сумеет ли он удержаться за ствол окоченевшими руками? Да чего жутко! Мир словно оцепенел. Но дело шло к рассвету. И деревья, которые были покрыты ночным мраком, к рассвету стали приобретать обычные очертания. Солнце взошло, оно было красным, а не огненно-желтым, как всегда, будто затаило обиду на весь мир. Интересно, почему? Наверное, потому что пока солнца не было, ночь навела на землю такой холод, мрак и тоску. Солнечные лучи дымно-розовым веером пробили голые кроны деревьев, словно хотели поскорее разузнать, что натворила ночь в их отсутствие. Зародился утренний иней, матовым серебром покрывший опавшие листья. Ночное оцепенение исчезло, словно его и не было. Снова начиналась жизнь. И мальчик забыл весь страх, обиды, весь мир проснулся, и Нильс понял язык солнца. «Не унывай», — говорило оно, — «не бойся и не беспокойся, я с тобой, ведь солнце — это жизнь». путешествие продолжается, но автор не забывает, что ее книга – это еще и учебник по истории и географии Швеции. И она искусно вплетает в сюжетную линию повествования легенды, предания и подробно рассказывает историю замка, потому что когда Нильс оказался по пути к стае, сбегая от лиса в этом замке, он, более случая, стал слушателем экскурсии, которую проводил учитель для школьников. И во время этой экскурсии он рассказывал не только о самом старинном замке, но и об истории Швеции. А сидел Нильс, спрятавшись в коробке, и учитель так долго рассказывал, а коробка была плотно прикрыта крышкой, чтобы его не увидели. И Нильсу было так плохо там, так душно, и он сразу вспомнил об одной ситуации, неприятной. В эту ситуацию попали неприятные его родители, когда он не без злого умысла закрыл их в погребе. Вот так бывает. Когда мы делаем что-то плохое, это плохое отзывается потом. Это случается с нами. Так что, сидя в коробке, Нильс, более случая попав туда, начинает понимать, как он плохо поступал не только со всеми обитателями дома и двора, в котором он жил, и двора, где обитали домашняя скотинка, птицы, коровки, козочки. Он еще и плохо поступал со своими родителями. Начинается путь раскаяния, и это тоже очень важно на пути возвращения домой. И тут пришла к нему мысль. Он прожил 14 лет и никогда никого не любил. Не особенно любил мать с отцом, не любил учителя, не любил одноклассников, мальчишек. Впрочем, не совсем так. Не то, чтобы не любил, ему было все равно. И тосковать ему было не о ком и не о чем. И тогда он подумал: «Не хочу быть человеком», и заплакал. «Не хочу. Лучше я полечу со стаей в Лапландию, на север Швеции». И когда Акка, спасенная им от лиса, сказала: «Что ж, оставайся», больше радости, чем эта новость, не было. У мальчика потекли слезы снова, и он плакал теперь уже от счастья. Не забудем, сейчас он пока уже не хочет быть человеком. Интересно, как автор через сказочные сюжеты, имеется в виду история избавления от крыс старинного замка, обращает нас, читателей, к проблемам глобальным, к проблемам мирового порядка. Вот сейчас я зачитаю вам этот отрывочек небольшой, где вы услышите историю вражды серых и черных крыс, которые никак не могли остановиться в своей войне против друг друга. И когда серые заняли старинный замок, где оставались запасы зерна, то черные начали приступ этого замка. Но серые крысы не сдавались, они не оставляли попыток овладеть крепостью. И это тоже трудно понять. Отчего бы не оставить в покое последнюю колонию черных собратьев? Пусть доживает свой век. Неужели мало всей остальной огромной страны? Но серые стояли на своем. Теперь, утверждали они, для нас стало делом чести навсегда победить черномазых. Правда, те, кто знал их получше, утверждали, что дело вовсе не в какой-то там чести, просто-напросто. Там в башне был зерновой склад, и серые не успокоятся, пока не возьмут эту последнюю крепость. А теперь внимание, вот те самые слова, которые обращают нас, наш взгляд, от истории с крысами и истории о волшебной дудочке, который завладел Нильс, обращает наш взгляд именно к той проблеме мирового порядка. Захватчики всегда оправдывают свои войны благородными побуждениями. Как это современно звучит? особенно в наши дни. И действительно, выгода под личиной благородных целей страшна тем, что за ней всегда стоят человеческие жизни. Но вернемся к истории путешествия Нильса. Вот совсем недавно он не хотел стать человеком. Но когда он взглянул с высоты на землю и увидел церкви, одни победнее, другие побольше, и не было ни одной деревни, ни одного города, где бы не звучал колокольный звон. Сейчас сделаю отступление, потому что речь идет о времени прошлом, описывается где-то примерно век 18-й, а сейчас у нас 21 век от Рождества Христова, и вот уже в Швеции редко где можно услышать колокольный звон, и далеко не в каждой деревне и в каждом городе можно найти действующий храм, который постепенно превращается в клубы по интересам, в гостиницы и другие присутственные места. И это печально. И вот, когда он услышал колокольный звон, продолжаем мы, вдруг ему опять захотелось стать человеком. Он начал сравнивать людей и мир животных. Читаю. Вдруг ему пришло в голову, что он никогда не ценил счастье. А счастье слышит человеческие голоса. Вот этот звон церквей. Заглянуть на огонек в какой-нибудь дом и попросить погреться там. Интересно, что ему скажут на это? И мальчику опять захотелось плакать, но уже не от счастья, а от печали. И он уже стал сомневаться в решении не возвращаться в общество людей. С чего он решил, что всегда успеет стать человеком, а вдруг нет? Он даже забыл на мгновение, какой он маленький. А когда вспомнил, спрыгнул на землю, и тревога и раскаяние охватили его. Он подумал, вот почтовая контора, рядом аптека, дом сельского врача, это ведь все у людей. А что говорить о церкви? Разве у зверей есть такое? Разве они ходят в церковь? И разве они знают о Боге? И чем дальше он думал, тем больше приходил к выводу, что человек, конечно, превыше животного мира, и надо все-таки стараться опять стать тем большим человеком, но уже раскаявшимся. Он крикнул: «Я стану человеком!» И «Ура!» раз пять не меньше закричал «Ура!». А дальше, когда он опомнился, помчался на болото, где ночевали дикие гуси, чтобы снова отправиться в путешествие. На следующий день гуси собрались лететь в Смоланд. Это область Швеции. Интересно, что здесь за край? Хороший или так себе? И мальчик стал вспоминать о том, что ему говорили в школе об этой области. Он увидел перед собой класс, он увидел перед собой учителя. Он вспомнил, как тот рассказывал о природе Швеции в этих краях. Вот сейчас я опять остановлюсь и скажу, что то, как учитель рассказывает о природе, о природном ландшафте Швеции в этой области, это такой увлекательный рассказ. Я даже позавидовала тем ученикам, которые слушают такого учителя. Недаром Нильс все это вспомнил от слова и до слова. Ну вот, хотя бы небольшой отрывочек такого урока. Вот, учитель говорит о ландшафте этого региона, обращая взгляд на образное такое решение, что ландшафт – это лестница с тремя ступеньками. Первая ступенька, она самая бедная. Там растут мох, лишайник, там часто идет снег, дуют холодные ветра – Это верхняя ступенька. Дальше идет средняя, там теплее. Здесь уже растет орешник, клен, дуб. И деревни здесь большие. И в каждой церковь, вспоминает Нильс. А нижняя ступенька самая богатая и красивая. Земля жирная, плодородная. На верхней ступеньке растут бук, каштан. Здесь реже бывают морозы. Здесь даже может расти грецкий орех. Здесь пашни плодородные. Здесь люди занимаются рыболовством, торговлем. Дома утопают в богатстве. И церкви, конечно, величественнее. А вода здесь, приручай, не приручай, все равно будет вести, как вода. Вода нанесла землю и перегной на берега новых рек, и там теперь растут кусты. Даже деревья пустили корни и укрепили эти берега. А вода подходит к уступам, падает вниз, возникают пороги, водопады. Люди начинают использовать эту силу и строят водяные мельницы, машины, приводимые в движение самой природой. Вот так увлекательно, можно сказать, и о почве, и о флоре, и о пользе воды, и о том, как возникают пороги и водопады. И это навсегда запомнится ученикам, и это запомнилось самому Нильсу. Если помните, то в мультфильме «Заколдованный мальчик», который был поставлен по книге Сельмы Лагерлёв, только, к сожалению, в усечённом варианте, неполном. Мальчик попадает в город, Нильс попадает в город, где встречает на площади бронзовую скульптуру шведского короля. Он насмехается над ним, и, о ужас, статуя оживает и пускается вслед за Нильсом, чтобы наказать скверного мальчишку. Нильс бежит в ужасе, тоже в ужасе, страшно ему, естественно, бежит по улицам, как вдруг видит, что около старой церкви стоит деревянная скульптура какого-то старика. Грубо вырезанная из дерева, коротконогая фигура, с черными волосами, шкиперской бородкой. Таким добродушным показался он. И когда он увидел, что эта скульптура тоже ожила и машет ему рукой, он ринулся навстречу и оказался затем под шляпой этого старика. Это был боцман Русенбум. Именно его изображение было вырезано из дерева и поставлено около церкви для того, чтобы люди бросали в прорезь в шляпе монетки, как подаяние для нуждающихся. Надо сказать, что эта история имеет свое реальное абсолютно обоснование. В 1717 году в Адмиралтейской церкви в местечке Карлскруна действительно была поставлена, вырезана эта скульптура и поставлена. Она сейчас находится по сей день в этой церкви. Она посвящена реальному боцману, который обеднел в конце жизни и просил подаяния у этой церкви. И вот что интересно. Боцман, деревянное изображение, держит в руке табличку. А на табличке написаны следующие слова. Вот я читаю так, как приведено в книге о Нильсе в полном переводе Сергеем Штерном. Напоминаю фамилии переводчика. «Кто б ни был ты, остановись, поднять мне шляпу не ленись, под шляпой на затылке отверстие копилки». Вот, к сожалению, это и есть это место, единственное место, которое не соответствует, хотя это реальный перевод книги, не соответствует настоящей надписи, которая по сей день присутствует на этой деревянной скульптуре Русенбума. На самом деле там написано вот что. Я сейчас открываю псалтирь и читаю второй стих 40-го псалма Давида. Именно эти слова вырезаны на деревянной табличке. «Блажен, кто опекает нищего и убогого, в день лютый избавит его Господь». И далее, третий стих. «Господь да сохранит его и сбережет его, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его». Вот такие слова на самом деле вырезаны на табличке, которую держит Росенбум. Если кто-то побывает в Швеции и окажется именно в этом месте, около Адмиралтейской церкви в Карлскруне, то он увидит, что изображение боцмана Росенбума стало, можно сказать, визитной карточкой этого места. Там продаются множество изображений боцмана. Что касается других переводов, они тоже разные, но ни один не отвечает той реальной надписи, которая на самом деле вырезана на табличке. То есть, я напоминаю, это 40-й псалом, 2 и 3 стихи. И еще одно открытие совершает и сам Нильс, и мы вместе с ним. Речь идет о 12 главе. В ней пастух рассказывает историю огромной бабочки, которая была так огромна, что когда упала в море, постепенно превратилась в остров Эланд. Когда я прочитала описание этого острова, который ранее был бабочкой, по легенде, то я пришла к выводу. А вот к какому выводу я пришла, я думаю, вы сами сейчас догадаетесь. Вот послушайте. «Не забывай, что бабочка – это наш Эланд. Лежала долго в воде, и море начало постепенно наносить разный хлам. И водоросли, и песок, и ракушки, и ил. И песок с материка оседал здесь, и постепенно образовались широкие берега. Стала расти рожь, деревья, пшеница, цветы. Здесь спаслись овцы да коровы. Ветряные мельницы появились, деревни. На побережье хутора, церкви и даже город». Ну, конечно, вы догадались. Этот остров похож очень на чудо-юдо рыба-кита, описанный замечательным нашим сказочником Ершовым в его сказке «Конёк-горбунок». Вот такие параллели выстраиваются, когда мы читаем замечательную книгу Сельмы Лагерлёв. И это будет не единственная параллель. Еще одна легенда, а их будет очень много в этой книге, значительно больше, чем в неполном переводе предыдущих изданий. Это рассказ о городе Венето, который ушел под воду. Почему жители города погрязли в роскоши? Вот я читаю. «Город Венето был очень богатый и счастливый город, несравнивый ни с одним другим городом на свете. Но жители его погрязли в роскоши и не хотели ни о чем думать, кроме собственных увеселений. В наказание за это на Венету был послан потоп, и город погрузился в море». Это прямо посыл к истории Ветхого Завета, к истории Всемирного потопа. Не будем забывать, что Сельма Лагерлёв – убежденная христианка крепкой веры, поэтому все ее произведения – это христианские истории, как и история путешествия Нильса с дикими гусями. А путешествие продолжается. Лис не забыл ту обиду, которую нанес ему Нильс, и поэтому старается ему отомстить. Он подговаривает филина Фумля, чтобы тот украл Нильса и принес к нему, естественно, чтобы с ним расправиться, обещая ему за это серебряные монеты. Но когда Нильс попадает в когти филина Фумля и рассказывает, как на самом деле совершает свои ужасные злодеяния лис, то Фумли постепенно проникается доверием к мальчику и, вместо того, чтобы отнести его к лису, опускает в первую попавшуюся хижину. говоря, что потом я тебя отсюда заберу. И вот здесь происходит то же событие, на которое следует обратить особое внимание. Нильс оказался в какой-то хижине. Она была такой старенькой, такой маленькой, как будто там жили такие же люди, маленькие, как он. В этой избушке было очень тесно. Рядом с плитой дверь была тоже очень узенькая, низенькая ложа, маленькое окошечко. Интересно, кто хозяева этой странной избушки? Неужели они ее бросили? Хотя нет, вот стоят кофейник и чугунок, лежит вязанка дров. Конечно, они собирались вернуться. А на стене длинный бордюр. На нем многократно изображены три всадника – Каспер, Мельхиор и Вальтасар, три волхва. Потом еще и еще бордюром оклеены все балки, и целая армия волхвов покачивается в седлах, идущих на свет рождественской звезды, к нему, рожденному Спасителю. И от этого, наверное, Нильсу стало особенно тепло, потому что свет рождественской звезды дошел и до него. А тут и Филин объявился. Филин Фумли-Друмли сел на стол, гордо оглянулся и сказал, что у нас прошли выборы и выбрали нового вождя. Кого? Выбрали борца с несправедливостью и организованной преступностью. Видите, как все современно. И тогда автор все видела и предвидела. Выбрали Грама Белоперова, законного наследника, того, кого враги называли Фумли-Друмли. То есть выбрали вот этого Филина. И он выпятил грудь и постарался принять как можно более величественный вид. «Хороший выбор, поздравляю тебя!» И тут он услышал: «Берегись!» Это крикнул Белоперый Гарм, то есть Фумли. Лис Смирре с разбегу впрыгнул в форточку и тут же перекусил горло того, кто хотел спасти от смерти Нильса. То есть погибает Фумли-Друмли, погибает, жертвуя собой ради маленького человека. Вот так Нильс получает еще для себя один урок, извлекает еще один урок из того, чего стоит настоящая дружба. Настоящая дружба стоит даже того, чтобы вложить жизнь за други своя. Спасаясь от лиса, Нильс становится виновником пожара. Избушка загорается, а потом и совсем сгорает. А ведь в этой избушке, оказывается, жили его друзья, маленькие друзья, пастухи. И опять он принес кому-то несчастье, подумал он. Его спас Фумли-Друмли, которого недавно избрали вожаком. Он поневоле оказался виновником пожара, и избушка его друзей сгорела. Какие тяжелые, страшные дни, подумал он. И чувство раскаяния снова охватило его. «Ничего», – пришел он в себя, – «когда я стану человеком, я найду способ, как загладить вину. И все-таки какие тяжелые дни». На этом мы пока остановим свой рассказ о Нильсе, рассказ о том, как трудно стать человеком, который однажды покинул свой отчий дом, но который продолжает дорогу опять туда, откуда он когда-то ушел. Следующая передача – это финальная передача по книге Сельмы Лагерлёв, которая называется «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции».